Пытаемся медитировать, нам мешает очень много беспокойств, забот разных, которые мы не можем оставить, отпустить. Поэтому перед медитацией важно выразить санкальпу о мире. Куда я хочу поместить свое сознание? Потратить время на санкальпу. Задать цель, направление ума. Если мы закрываем глаза, наши заботы не отпускают нас, значит, наш ум не достигает нужной точки. Куда мы хотим отправить свой ум? Мир предков, в астральный мир, низших духов, мир нагов, мир Индры, где танцуют апсары, мир ситхов и святых, где все состоит только из света, в Шветадвипу, в чистую страну Дивьялоку, или в мир пустоты, где есть только пространство. Или где нет даже пространства, есть только бесконечное сознание. Или еще более высокие миры. Или в мир, параллельный миру людей, только в астральном. Или, может быть, в мир асуров. У нас должна быть мотивация, куда же мы хотим забросить свое сознание. Или оставаться здесь, сейчас, в этом мире, но осознавать все по-другому. И чтобы выполнить самадхи, нужна санкальпа. Самадхи – это скачок или прыжок. Это как вы заряжаете снаряд в пушку. Ваше сознание – как снаряд. А прана, тело – это как пушка. И пушка выстреливает, а снаряд летит к цели. Куда вы его направите, туда и снаряд и попадет. А вы – наводчик этой пушки. Вы должны задать цель и хорошо рассчитать баллистику, траекторию движения, сделать поправку на ветер кармы и другие вещи. Тогда он долетит до цели. И вот это называется санкальпа. Намерение направить свое сознание в нужную точку. Если санкальпа слабая, то сознание будет где-то болтаться в таком астральном мире рядом с миром людей. Сильная санкальпа отправит ваше сознание в очень возвышенное состояние. Для этого мы должны понять себя, понять свою жизнь, чего мы хотим, куда мы идем. разобраться сами с собой. Хотим ли мы новых перерождений, или мы хотим освобождения? Хотим ли мы действовать, вступать в отношения, иметь материальное богатство, связи с другими людьми? Или мы хотим познать себя? Мы должны сами себя спрашивать, анализировать. Хотим ли мы отречения, или мы хотим играть, не привязываясь в этом мире? В зависимости от того, что мы хотим, мы строим тактику садху. Например, если вы хотите успеха в материальном мире, надо работать не с пустотой, а с землей и водой. Потому что земля и вода дают успех в материальном мире. Мы огонь частично. А пустота весь успех делает пустым. Но она дает реализацию. Если кто-либо ведет бизнес и медитирует много на пустоту, то его бизнес рухнет скоро. Его друзья оставят, и он станет один-один во всем мире. Но зато его реализация пойдет в гору. Но если у него есть намерение быть в этом мире, строить отношения, ему надо соединять пустоту с землей и водой. Ему не нужен элемент пространства только. Ему надо соединять внутреннее пространство с Муладхарой чакрой, с Вадистаной чакрой. Тогда он сможет созерцать и вести бизнес, не привязываясь к нему. Часто бывает, мы не можем выразить правильную санкальпу, потому что не совсем понимаем свое состояние. Мы не можем правильно понять свое состояние и выразить правильную санкальпу, это все равно мы не можем прицелиться. И тогда мы стреляем из пушки праны, ума. Сознание куда-то летит, но без цели. В небо просто. Куда угодно. Тогда медитация не получается. Как же понять свое состояние? Надо породить вивеку, развлечение. Отделить одно от другого. Надо четко со всем разобраться, все разложить по полкам для себя. Вот. Если я тело, то надо создавать для тела условия в этом мире. Если я не тело, надо искать, кто же этот я. Если я астральное тело, надо заниматься магическими практиками, усиливать астральное тело. Если я выше астрального тела, надо искать то, что выше астрального тела. Очень часто обеспокоены настоящим моментом, потому что не понимаем непостоянства, вечности. Сумеем ли мы собраться также через 200 лет? Где мы будем через 200 лет? Будут ли важны те вопросы для нас, которые сейчас нам кажутся очень важными через 200 лет? Большой вопрос. А 200 лет? 200 лет назад были люди тоже, которые жили, и где они сейчас? Не волнуют ли их заботы? 200 лет назад в России люди, 300 или 400 лет назад, ездили на лошадях, у них были стабли, пики, а сейчас их нет. Они в других местах, и у них тоже были проблемы очень серьезные. И они из-за этих проблем воевали иногда. Если мы хотим разобраться и создать правильную мотивацию, нам надо ввести в свою картину мира в фактор времени. Понять, что мы существа, живущие во времени. Нам нельзя игнорировать этот фактор. Тот, кто этот фактор игнорирует, он просто не понимает, что такое реальность, заблуждается. Нам кажется, что мы жены, мужья, сыновья, дети, русские, украинцы, еще кто-то. Это не так важно. Мы существа, живущие во времени прежде всего, а потом все это. Ничто так нас не меняет, как фактор времени. И для времени миллиард лет – это как миллисекунда. И мы постоянно находимся в таком путешествии, двигаясь во времени. И от того, куда настроен наш ум, зависит, куда мы будем двигаться дальше. То есть мы находимся уже в какой-то поездке, путешествии, это время. Но поскольку ум привязывается, мы этого не совсем понимаем. Когда мы забываем о факторе времени и начинаем зарабатывать деньги, делать то, строить отношения, выяснять отношения, привязываться, но все это не важно. Почему? Потому что мы существа, двигающиеся во времени. И время идет и меняет нас, хотим мы это или нет. И пока этот процесс не управляем, это все не подвластно. Если мы хотим освободиться из этого неподвластного процесса, надо войти в состояние вне времени. Надо его искать. Это единственный способ освободиться от влияния времени. Время может вас сделать кем угодно. Это как такой великий маг, великий ситх. Оно может сделать вас женщиной, мужчиной, насекомым, собакой, деватой, божеством, даже брахмой. Время все трансформирует, меняет нас. И когда этот процесс не управляем, это называют самсара, круговорот рождения. Например, кто-то сейчас сидит как женщина или как мужчина, а через некоторое время он может быть как апсара, девата, божество или как животное или как Будда, и это его можно видеть в будущем, его тонком теле. То есть быть человеком — это временно, это все очень временно, это пока на время. Человеческое тело сбрасывается через какое-то время, принцип сознания выходит из своей сущности снова и отливается в новую форму. Но мы очень привязаны к представлению о себе как о теле, как о человеке. Если мы хотим создать правильную санкальпу, нам надо ввести в свою картину мира фактор времени. Понять, что мы движемся во времени, и этим все сказано. И пока у нас есть прошлое, будет и будущее. Будущее есть только потому, что нет прошлого, что есть прошлое. Мы сами создаем наше будущее, потому что мы очень привязаны к прошлому. Когда мы освобождаемся от прошлого, и будущее прекращается. Но пока мы не свободны от прошлого, будущее будет. И у всех у нас уже есть будущее. Это будущее уже выстроено нашим сознанием. И мы, как человек, это такая бесконечная линия. Бесконечная линия. В прошлом, и она уже есть в будущем. А наш принцип сознания в какой-то точке отлил, как бы себя воплотил в тело. Но эта линия бесконечна. И пока есть прошлое, будет и будущее. Всегда будет будущее. Но когда мы начинаем освобождать себя от прошлого, то будущее тоже начинает освобождаться. Будущее жизни всегда у нас будут, пока будет прошлое. Пока будет представление «я тело», «я мужчина», «я женщина», культура, семья, язык, нация, общество внутри нас, пока все это будет. Личность, личные отношения, все это прошлое. Тогда и будущее будет, всегда будет. И тогда будет время, становление, движение во времени. Будут рождения и смерти, все это будет. Потому что жить в прошлом, это жить во времени, значит рождаться, умирать, трансформироваться. Бесконечный поток существования у нас во времени. Но мокша — это когда мы выходим из этого. Чтобы выйти из прошлого, из будущего, надо выделить в себе с помощью различающей мудрости поток осознанности и утвердиться в этом потоке осознанности. И когда мы выделили его, прояснили, надо его держаться во что бы то ни стало. Это единственная точка, из которой мы не подвластны времени, становлению, рождению, смерти. А пока мы его не выделили, его надо искать со всей тщательностью, выполняя тапасью. И такой поток осознанности называют сахаджа, естественное состояние. Это единственное, что в нас естественно, всегда присуще. Все остальное обусловлено. И когда мы предпринимаем действия, начинаем делать что-то, это называют крия, йогические методы. И вот такой способ находить этот поток осознанности называется сахаджа крия. И нам надо выполнять нашу сахаджа крию до тех пор, пока мы не найдем этот поток осознанности, и он не станет нашим главным я. Как же найти этот поток осознанности? Надо перестать смотреть на внешний мир и научиться выполнять пратьяхару. Пратьяхара означает Введение органов чувств назад, вовнутрь, как черепаха втягивает свои члены под панцирь. Когда мы видим что-либо, слышим что-либо, помещать сознание в индрии, индрии помещать в ум, манас, а сам ум помещать в будхи, осознавание. И долгое время, пребывая в будхи, интуитивном осознавании, растворять его в атмане, в свете атмана. И вот такой процесс называется антахкарана лая чинтана, растворение внутреннего инструмента, растворение тонкого тела. Время, как прошлое, будущее, есть в тонком теле. Мокша – это растворение тонкого тела. Весь внешний мир надо свести к уму, внутри сознания, понять, что весь внешний мир — это только проявление нашего ума, принять это как факт. Мы сами проецируем внешний мир. Мы не верим в это, мы не верим в это по-настоящему. Поэтому у нас всегда много отношений, много вопросов с внешним миром. Но понять это по-настоящему, понять, значит, что все находится в моем уме. Тело — это проекция моего ума. Я ощущаю тело, осязаю его, вижу, потому что это есть у меня внутри. Я вижу других людей, но все другие люди — это тоже внутри, это мое сознание. Внешний мир подобен экрану, на котором проецируется кинофильм. А сознание подобно системе линз. Но откуда появляются все эти изображения? Все это появляется только потому, что есть свет, который падает на линзы, то есть на манас, на ахамкару, на читту. И происходит проекция на внешний экран. Когда мы не понимаем этого принципа, мы обращены на внешний мир и слишком придаем значение экрану. Но секрет не в экране. Секрет в этом свете, который проецирует все. И если мы хотим изменить реальность, свою судьбу, свою жизнь, то нам не нужно изменять экран. Если вы подойдете к экрану, захотите изображение как-то менять их форму, вам это не удастся. Изображения не поменяются, если вы будете менять экран. Но если вы вмешаетесь в систему линз или повлияете на источник света, только тогда изображение поменяется. И вот внешний мир — это просто изображение, как на экране кинотеатра. И эти изображения проецируются вашим внутренним светом через систему оптики, очень сложной внутренней оптики. Эта оптика — это так называемая антахкарана, внутренний инструмент тонкого тела. Что это за антахкара внутренний инструмент? Манас, читта, будхи, ахамкара, чайтанья. Пять составляющих. И вот такое учение называют антахкарана панчакра. То есть пятеричное учение о внутреннем я. Манас, ум, читта, память, хранилище воспоминаний. Будхи, разум, интуитивное сознание. Ахамкара – эго, клей, который все соединяет, и чайтанья – поток сознания. Это система оптики, которая пропускает через себя свет высшего я. И внешний мир видится таким, потому что работает этот свет, работает эта система оптики, и все проецируется, материализуется, кажется реальным и трехмерным. Поэтому Шанкара говорит: этот мир — иллюзия. Когда мы выполняем растворение внутреннего инструмента антахкарны, мы выполняем обратный процесс. Нам надо все свести, весь внешний мир свести к сознанию. Через индрии все сначала мы понимаем, что все в наших индриях. Например, звучит мантра Хари Кришна. Ночью, целую ночь звучит. Если мы не понимаем, это даже может раздражать. Ну, может кого-то благословлять. Но если вы проанализируете, она звучит не снаружи, и она у нас в ушах очень звучит. Но откуда вообще она в ушах появляется? Она появляется из сознания. Она есть на самом деле в нашем сознании. Откуда она приходит? Из сознания, из манаса. Из будхи она приходит, как некая бхава. То есть это процессы, происходящие в нашем сознании, они проецируются таким образом, материализуются таким образом. И пратихара означает, весь мир надо свести к уму, к сознанию, понять, что весь мир заключен в твоем сознании. Сознание постоянно проецирует. Индивидуальное и коллективное сознание, смешиваясь, создает бесчисленные проекции. Если человек сильный шахтиман, обладает шахтой, он обладает большой силой проекции. Он может менять этот мир, как кубик Рубика, проецируя новые самскары. Будда, Христос или великие реформаторы, деятели. И когда мы весь мир сводим к сознанию, понимаем, что все дело в сознании, дальше надо заниматься исследованием сознания. Надо понять, что означает, что все в уме. Когда мы исследуем сознание, исследуем манас, мы обнаруживаем его несубстанциональность, пустотность. Ничего за ним нет. Это просто механизм. И тогда мы обнаруживаем пустоту ума, пустоту сознания. Никакие мысли не имеют значения, никакие теории, никакие концепции, никакие идеологии, никакие философии, никакие представления. Ничего не имеет значения в уме, потому что ум пуст сам по себе. Из пустоты просто все спонтанно проявляется, а затем кажется реальным. Когда мы это поймем, мы утратим желание дискутировать, изучать теории всерьез. Все это исчезнет. Мы перестанем подвергаться идеологиям. Все это не нужно. Будет просто пустота. Мы поймем, что пребывать в пустотном присутствии – это самое главное. Мы поймем сущность Упанишад, сущность свет, сущность различных религий. Поймем также, почему они спорят о различных философских тонкостях. Поймем, что это просто игра. Просто игра, которую обычные люди не понимают и обуславливаются. Поймем, что любая точка зрения имеет место, и она может быть, как игра пустотного осознавания. Но сама по себе она не имеет никакой сущности. И бывает, просто из пустоты святого сознания выходит какая-то теория. Из пустоты другого святого сознания выходит другая теория. Но когда люди, не находясь в пустоте сознания, общаются с ними, то они подпадают под влияние этих теорий, воспринимают их как нечто настоящее, и между ними возникают противоречия, споры. Но когда мы все это поймем, мы понимаем, просто пребывать в пустотном осознавании – это самое лучшее. Наши эмоции, наши мысли, наши оценки – это все просто игра этого пустотного осознавания. Они не так важны. Они почти вообще не важны для реализации. Может быть, для этого мира они важны. Для реализации они не важны. Можно так сказать, можно так. Не важно. Бесчисленное множество есть точек зрения, тоннелей реальности. потому что сознание не линейно, не упорядочено, оно вероятностно играет, оно стохастично. Оно имеет бесчисленное количество граней. Есть вселенная, где ход истории идет по-другому. И когда мы утвердимся в этом пустотном сознании, то наше прошлое перестанет давлеть над нами. Мы начнем от него освобождаться. Мы поймем, это же все не я. Мои воспоминания, мои представления, душевные раны, мои надежды. И вместе с прошлым нас начнет покидать и будущее. Все это начнет оставлять. Из этого как фальшивые ярлыки на нашей сущности, которая не нужна. И пребывание в пустоте станет нашим любимым главным занятием. При этом пустота не обязательно будет такой уж пустой, безличной, отрешенной. Это зависит от вашей склонности, от таттвы, к которой вы склонны. Если пустота переживается на вишудха чакры, на элементе пространства, то у вас будет вайрагья, отрешение. И вы будете всю жизнь молчать, быть одиноким, жить в ретрите, ну, как я долгое время жил. Я долгое время жил по принципам молчать, не думать, прятаться от людей. И это была очень сильная самскара долгое время, она сейчас тоже проявляется, часто. Иногда люди не понимают, почему я так с ними не общаюсь, не рассказываю о себе истории. Или могу подумать, будто я какой-то высокомерный человек. Нет, это просто так таттва проявляется. Элемент пространства. Вы отделены, отделены. Но она, пустота может и по-другому проявляться. И через землю, воду, огонь. Она может проявляться как пространство элемента ветра. Тогда вы будете много чего делать в этом мире. Если пространство соединяется с ветром, вы будете очень активны, вы будете постоянно двигаться, что-то создавать, организовывать. Но вы не будете к этому привязаны. Все равно будет пустота. А если ваша пустота соединяется с водой, то вы будете много общаться, быть таким гостеприимчивым, улыбчивым человеком. У вас будет много друзей. Но вы не будете тоже к этому привязаны. Если пустота будет связана с землей, у вас будет такое зажиточное хозяйство, стабильность, такая основа. И ваши дела во внешнем мире будут идти хорошо. А если с огнем, вы будете импульсивным человеком, очень творческим, креативным, много создавать. Но иногда с вами будет трудно ужиться, если нет еще самьоги. Вы можете быть в пустоте, но ваша пустота может проявляться разнообразно. А если ваша пустота будет связана с Аджна чакрой, с Сахасрара чакрой, скорее всего, вы будете сидеть сама, вообще ничего не видеть. Есть некоторые святые, их называют достигшие стадии Брахма Видваришха. Дживанукты, которые достигли освобождения, их уговаривают поесть, попить, чтобы их тело продолжало жить. Они уже вне тела находятся. Они постоянно в самадхи, они не помнят даже, что у них тело есть. Это когда пустота соединяется с Аджной, с Сахасрарой, все активности этого мира прекращаются. Его тонкое тело обездвиженное, физическое тело обездвиживается. Но это зависит от ваших склонностей. Но в любом случае, эта пустота, как пространство, как принцип сознания, всегда будет с вами. И тогда ваша задача – это давать этой пустоте расти в вас, углубляться, соединяться со всеми энергиями. И учиться из этой пустоты играть, проявлять различные силы, шакти, энергии. И эта земля, этот мир – это хороший полигон для тренировки таких шакти. Проявление различных энергий. Сила мудрости, джняна шакти, сила свободы, сватантры, сила воли, ичха, сила божественной власти, айшвария, сила божественного действия, крия, творить, поддерживать, разрушать, проявлять божественное, сокрывать. Различные силы абсолюта, которые можно проявлять из этого состояния пустотности. И вот только это состояние пустотности выведет нас из потока времени, становления, изменения. Тогда через 200 лет эта пустота будет всегда с вами, через 300 лет, через 1 000 000 лет. Ваше тело поменяется, но ваша сущность не поменяется. Внешние обстоятельства поменяются, но вы не поменяетесь, это не вы. Если мы хотим выйти из потока времени, прошлого, будущего, это единственная точка, откуда мы можем быть свободными. Более того, из нее можно управлять временем. Самому строить будущее, задавая санкальпу, прошлое. Это то место, откуда время рождается. И в этой пустоте есть светоносность, свет. Это сущность пустотного сознания. И практиковать нидхьясану, созерцательное присутствие, естественное состояние, означает не просто быть в таком расширенном, распахнутом состоянии ума, а проникать, проникать, проникать глубже, глубже, глубже в эту светоносность. И различные уровни света должны быть раскрыты. И такие уровни света называются вьома панчака, то есть пятеричные учения о различных пространствах в этой пустоте. И чем выше уровень святости, тем глубже свет, который раскрывается. И Гаракшанатх в одном из текстов говорит, на что может надеяться йогин, который не знает 7 чакр, 16 адхар и 5 пространств в своем теле, внутри себя. Вот эти 5 пространств — это вьома панчака. 5 внутренних светоносных пространств внутри сознания. Потому что сознание по своей природе пустота, а пустота по своей природе это свет, свет. И процесс антахкара двая чинтана, то есть растворение внутреннего инструмента тонкого тела, это всегда приближение к свету. И в этом свете, в этой пустоте, в этом светоносном пространстве нет субъекта, нет объекта, нет звука, запаха, вкуса, ощущения, языка, нет мыслей, нет внешнего восприятия. Это недвойственное состояние, там только одно, там нет того, кто бы сказал, это пустота или я в пустоте. Вы там можете замереть, только остановиться. И это очень святое пространство, очень тайное пространство. И оно должно быть завоевано вами. Его можно уподобить такой неприступной крепости, которую надо взять, завоевать. Оно очень хорошо охраняется внутренними демонами, клешами, локопалами, кармами, ахамкарой, воспоминаниями. Очень хорошо охраняется эта крепость. И должна быть предпринята великая тапасья, аскеза, чтобы это пространство было завоевано. Большая внутренняя работа. Она может быть внутренний или внешний, на пути лай-йоги, джняна-йоги, раджа-йоги, кундалини-йоги. Но в конце концов, когда вы предпримете такую тапасью, эта крепость будет взята вами. И все ее охранники, все ее, как бы, кто не пускает вас в эту крепость, они будут побеждены. Или они будут очарованы вами, сдадутся на милость победителя. Их можно победить силой как в кундалини-йоге или раджа-йоге, как сильный и слабого. Одно войско нападает на другое. У кого силы больше, тот и прав. А можно очаровать. Можно сделать так, что они сложат руки в намасте и скажут: «Принимаю прибежище». Любовью, да. Потому что когда вы практикуете божественную гордость, естественное осознавание, вы становитесь сущностью, сердцем всех демонов, всех богов, всех локопала, всех ракшасов. И они рады вам принять прибежище. Они становятся вашими слугами, вашей свитой. Вам не надо их побеждать силой, усмирять. Они сами послушно за вами идут. И открывают все двери в этой крепости и говорят: «Тебе путь открыт». Путь естественного состояния божественной гордости – это когда вы их очаровываете своим внутренним величием, своей глобальностью, масштабностью, божественностью своей. Я считаю это очень хорошее. И можно штурмовать крепость, штурмовать ее. Придумывать разные тараны, баллистические машины, рыть подкопы. А можно войти с триумфом, когда все рукоплещут и все двери открывают. Вы можете сами выбрать путь, какой вам нравится. Если есть ахамкара, сильная воля, некоторым нравится штурм брать. Я был из тех, кто любил брать штурм. Сначала. Раджа-йога, кундалини-йога. Я решил, надо брать эту крепость, как угодно. Есть сила воли, надо брать силой воли. Но было так, что чем больше я штурмовал, тем больше эта крепость сильнее становилась. И этот штурм не прекращался, я уже так устал от этого штурма. И эта крепость никак не сдавалась. Хотя было много различных опытов кундалини-йоги, раджа-йоги, все как будто стояло на месте. И только когда тот, кто штурмует, исчезнет, когда он сдастся на милость Абсолюта, внутри вас раскроется дивья плава. Когда вы скажете: «Все, я уже не хочу иметь с этим ничего общего, не моя воля, а твоя, как будет Богу угодно, так пусть и будет. Я полностью просто отдаюсь». Тогда не зайдет ануграха, благословение. И вот только благословение вам откроет ворота этой крепости. Без благословения, без ануграхи можно ее штурмовать, но это постоянно будет такая битва, война. При битве ставят лестницы, тараны, и много воинов сбираются по лестнице, а на них льют кипящую смолу. Из них стреляют из луков, они стреляют. И этому нет конца. Но когда вы убираете штурмующее эго и открываетесь ануграхи, благословению Абсолюта, все ворота сами перед вами открываются. Говорят: «Ты ломишься вообще в открытую дверь. Надо убрать просто эго из себя». Благословение ануграхи всегда есть. Просто надо быть чутким, открытым, внимательным. Но эго часто выступает в роли заслонки, оно закрывает светом ануграхи. И когда мы ловим это эго, ловим его каждую секунду в его проявление желания самовыразиться, прицепиться. Вот такое бдительное сознание называют авадхана. И вот авадхана не дает нам закрыться от потока благословения Ануграхи. Тогда абсолют внутри нас начинает делать работу силой своего благословения. Так про такого человека говорят, под Божьей благодатью ходит. Он всегда счастлив. И тогда эта благодать нарастает, нарастает, нарастает. Она так переполняет, что вам уже хочется танцевать от счастья, радоваться, петь. И она будет переполнять до полной реализации. И она уже никогда не иссякнет. Это стадия уже самоотдачи. Когда уже не вы практикуете, а Бог в вас начинает практику. Первая стадия полна неудовлетворенности, двойственности, разделения, борьбы. Но вторая стадия полна целостности, радости. Это уже игра. Это лила, это божественная стадия. Все деваты в этой стадии находятся, а все йоги, люди, искатели находятся в первой стадии. И вот первая стадия – это человеческий путь, а вторая – это уже дивья, божественная. Каждый из нас проходит две эти стадии пути. Это подобно милости царя. Крестьянин тяжело работает, но все равно бедный. Но царь может проезжать и бросить ему мешок золота. Царь в жизни за всю жизнь столько не заработает, крестьянин, сколько ему царь дал просто по своей милости. Таким же образом Ануграха нас наделяет тем, что мы за всю жизнь свои практики не можем реализовать. Реализацию нельзя создать, нельзя реализовать. Нельзя создать усилие. Ее можно получить как благословение, как милость. Вечность нельзя пранаямами создать в себе, сконструировать, сфабриковать методами, визуализациями. Она есть всегда. Но можно получить ее благословение и стать одним. Поэтому и говорят, что просветление не достигается, а возникает как результат милости. Что же это за милость? Что за благословение? Она не извне, это ваше высшее Я. Thank you.